В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 19 июля. Среда. И в ближайший час говорить будем о таком. С фронта в Киев. Аброськин стал первым заместителем главы нацполиции.
Буду готовить, чтобы вас не подвезли в самому вкладу. Я думаю, мы за деякий час посмотрим друг на друга.
Заходи гостем будешь. Как сепаратисты завлекают к себе жителей подконтрольной Украине территории.
Здесь могут быть определенные сложности, поскольку у вас регистрация донецкая. Соответственно, вы получаете документы образования в Украине.
И кто положил глаз на предприятие «Артем Соли»?
Это будет, наверное, типа рейдерского захвата, но уже ухищренное.
А в студии сегодня мы поговорим о том, о чем говорит концепция так называемой «Малороссии», озвученная главой группировки ДНР Александром Захарченко. Где слабые места этой концепции с точки зрения историков? Идея ли это самого Захарченко или темник из Москвы от помощника президента России Владислава Суркова? И о чем говорит такая инициатива сепаратистов, о стремлении к войне или к миру? Сегодня у нас в гостях историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко, а также старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Друзья, вопрос к вам. Зачем, с вашей точки зрения, сепаратистам понадобился такой ребрендинг? Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Жители Лисичанска, оставшиеся без воды из-за обесточивания водоснабжающих объектов, в знак протеста перекрыли движение транспорта по трассе Лисичанск-Горское-Золотое, сообщает правозащитная организация «Право на защиту». Полиция дежурит у места происшествия, но не вмешивается и рекомендует водителям менять направление движения. Ранее Луганское энергетическое объединение из-за долгов по оплате электричества обесточило ряд водоснабжающих объектов в Луганской области. Из-за проблем в отношениях субъектов хозяйствования страдают простые жители Луганщины. Это жители Лисичанска, Старобельска, Кременной, Рубежного, Попаснянского и Станично-Луганского районов. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проводит заседание в белорусском Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе бывшего президента Леонида Кучмы Дарка Алифер. На предыдущем заседании трехсторонней контактной группы, которая была посвящена в значительной степени теме освобождения пленных и заложников, стороны, несмотря на демарш сепаратистов и России, предварительно согласовали списки на обмен. Погибли двое, ранены четверо украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 23 раза нарушили перемирие, а украинские силы 14 раз открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Бойові дії вчора велися біля станиці Луганської, а також у Кримському. На Донецькому напрямку основні бойові дії велися вчора у Зайцевому та на ділянці фронту Авдіївка-Піски. Маріупольський напрямок. У Красногорівці противник двічі застосовував танки. У Толоківці відбувся мінометний обстріл з боку противника.
В группировке ДНР заявили, что в течение прошлых суток фиксировались бои средней интенсивности вблизи Донецкой Горловки. Луганские сепаратисты заявили о 6 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны украинских военных. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил нового главу национальной полиции в Донецкой области. Им стал полковник Виталий Невгат. Ранее Невгат занимал должность заместителя начальника областной полиции Вячеслава Аброськина. Сам же Аброськин назначен первым заместителем национальной полиции Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 июля, в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 17. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Теперь более подробно о новостях. Вячеслав Аброськин едет в Киев. Главу милиции Донецкой области перевели на должность первого заместителя нацполиции Украины. Вместо него полицию области возглавит Виталий Невгот. До этого он был заместителем Аброськина. Глава МВД Украины считает, глава Донецкой полиции на своей должности был крайне успешен. На Донеччине, по его словам, один из самых низких по стране уровней преступности, а Мариуполь – самый безопасный город. Донбасс Реалии узнавали, чем запомнился Аброськин Донбасс. И что сулит стране повышение генерала.
До полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин работал заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД Украины, а еще раньше заместителем начальника УВД в Севастополе, откуда выехал в Украину после захвата Крыма России. Из самых ярких моментов в работе Аброськина на должности главы Донецкой милиции – инцидент в Бахмуте во время стихийной блокады Ордло, когда один из ее участников ударил главного правоохранителя области в лицо.
Ну, зато совесть чистая.
Сейчас совесть стоит.
Поскольку блокада до марта 2017-го была незаконной, Аброськин и его подчиненные, естественно, ей препятствовали, чем вызвали много обвинений в свой адрес от активистов, перекрывавших торговые пути. Участники блокады железнодорожных составов по маршруту Ясиноватая — Константиновка требовали тогда отправить Аброськина в отставку. Они утверждали, что он сопровождал автобусы с титушками и, цитирую, «мирным населением, которое загоняли в эти автобусы под угрозой увольнения», говорила тогда на митинге волонтер и участница блокады Галина Однорог.
Глава Донецкой полиции Аброськин нехтує громадян. Думку мешканців цієї області.
Однако тогда же свою поддержку генералу выразили некоторые жители Мариуполя. В митинге в его защиту приняли участие около 20 человек. В целом действия Аброськина вызывали как акции протестов, так и поддержку. Весной под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялся митинг, участники которого требовали увольнения Аброськина и командира роты спецназначения Юрия Голубана. Поводом для протеста стало обнародование видеозаписи, сделанной весной 2014 года в Донецке, где в рядах незаконного вооруженного формирования «Восток» был замечен человек, похожий на Голубана. Митингующие держали в руках плакаты с требованием отставки Аброськина и Голубана, а также скриншотами из скандальной видеозаписи. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков оценивает работу Аброськина в Донецкой области высоко. Об этом он сказал, представляя его на новой должности.
Я подчеркну для всех из вас, кто, может быть, не обратил внимания, в Донецкой области преступность, показатели преступности самые низкие. Прифронтовая область.
В ответ Вячеслав Аброськин сказал.
С собой вклад, я думаю, мы за деякий час посмотрим друг на друга и, конечно, будем працювати заради нашей Украины.
На своей странице в Facebook Арсен Аваков о заслугах Аброськина написал: по факту его работы террористами за его голову объявлена награда. Внедрена новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения. Парадоксально, но Мариуполь один из самых безопасных городов страны. Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей, отметил Аваков. Насколько работа Донецкой полиции под началом Аброськина была успешной, мы спросили у эксперта, юриста инициативы «Полиция под контролем» Евгения Крапивина.
В першу чергу щодо того, що Маріуполь – це найбезпечніше місто, в принципі, це цілком ймовірно, тому що в цих прифронтових зонах дійсно рівень авторитету правоохоронних органів, він набагато вищий, ніж по всій іншій країні. Що стосується там превенції, коли поліція перебуває на вулиці, або коли затримують по гарячим слідам, то якраз от в таких зонах рівень ефективності поліції набагато вищий. По вечорам навіть безпечніше, ніж в великих містах. Водночас тим, якби цей рівень безпеки, його автоматично не можна поширити на всю країну. Я не сумніваюся, що Аброськин хороший управлінець, але от як людина, яка там перший заступник, чи є в нього достатньо мотивації, готовності відповідати за там реформу у всьому кримінальному блоці поліції, ну це велике питання. Да? Тобто успішний досвід звідси не можна перенести на всю країну. Кримінальний блок зараз це якби реформа номер один в поліції.
Донецький же журналіст Артем Фурманюк не видить в повишенні Аброськина пользи для Украины. Скорее связывает его повышение с усилением в команде Арсена Авакова.
Аваков усиливает себя самыми надежными и проверенными кадрами в свете грядущих выборов, возможно, даже досрочных. И второе направление. Министр МВД усиливает себя и центральную власть Киева не столько своими людьми, сколько и теми же людьми, которые лично преданы хозяину Донбасса Рената Ахметова.
На Донеччине Вячеслава Аброськина заменит Виталий Невгат, который ранее занимал должность заместителя главы полиции области. Алена Миржевская, Татьяна Якубович, Донбасс Реалии.
Попытки пророссийских сепаратистов Донецка и Луганска создать Малороссию можно было заметить еще больше месяца назад. Именно тогда СМИ сепаратистов начали все больше рассказывать о жителях подконтрольной Украине части Донбасса, которые массово, по их словам, переезжают или приезжают в оккупированный Донецк. Получать высшее образование или участвовать в культурных, спортивных и научных мероприятиях, конкурсах, велопробегах, концертах и даже экскурсиях по храмам. Этому тезису сепаратистские медиа уделяют львиную долю своих эфиров и площадей. Каждый день десятки напоминаний о том, как работает программа воссоединения народа Донбасса от Захарченко и Плотницкого. Радио «Донбасс Реалии» узнавали, правда ли, что люди едут через линию разграничения за благами, которые им предлагают вооруженные группировки ДНР и ЛНР.
Война прошлась кровавым плугом по привычной жизни жителей Донбасса и разделила две области на неравные части. Боевики контролируют меньшую территорию, но оба областных центра. Именно туда до войны стекались основные деньги и ехали самые лучшие специалисты Востока Украины. Каждый день журналисты и лидеры пророссийских боевиков заявляют о приездах и даже переездах жителей освобожденного Донбасса в оккупированные города. И учиться, и лечиться, и узнавать историю православной церкви, и даже участвовать в музыкальных фестивалях. В СМИ, которые контролируют боевики, Донецк стал культурной, медицинской и образовательной столицей.
Очень много ребят, которые и звонят нам, и уже подали документы. Достаточно много оригиналов уже привезли. Не стали дожидаться зачисления, а привезли уже сейчас оригиналы.
Говорит ректор одного из донецких вузов в интервью одному из телеканалов, которые создали боевики. Вузы оккупированного Донбасса рапортуют об успехах в привлечении абитуриентов из освобожденных территорий. Впрочем, точного количества не называют. Больше упирают на сотрудничество с российскими вузами и бесплатные места в высших и средних специальных учебных заведениях для абитуриентов с территории, которую контролирует Украина. Корреспондентка радио «Донбасс Реалии», представившись абитуриенткой, бежавшей из оккупированного Донецка, пообщалась с операторами горячей линии гуманитарной программы в Донецке. Оператор уверил, что бюджетная форма есть, но все зависит от учебного заведения. Кроме того, желающим вернуться в Донецк с украинскими документами о среднем образовании поступить на бесплатную форму обучения сложно.
Могут быть определенные сложности, поскольку у вас регистрация донецкая, соответственно, вы получаете документы об образовании в Украине, то у вас, скорее всего, только на контрактную форму вы можете поступить обучение.
Кроме дипломов оккупантов, которые не признаются нигде в мире, в некоторых учебных заведениях выдают дипломы российских вузов, однако далеких и малоизвестных. В частности, Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Ухтинского государственного технического и Уральского федерального университетов. В приемных комиссиях российских вузов удивились. Так, в Ухтинском университете назвали обещания администрации боевиков не совсем законными.
К нам представители приезжали в Донецкий университет, но что такие, я не совсем знаю как бы особенности законодательства Украины, но по нашему законодательству это, скажем так, не совсем законно.
Рассказал глава приемной комиссии Сергей Дубиковский. В переписке выяснилось, что речь шла о профессиональной переподготовке на базе их учебного заведения. Пройти ее можно из любого города Украины. В приемной комиссии Уральского федерального университета сообщили, что о выдаче своих дипломов в Донецком учебном заведении слышат впервые, а вот в приемной комиссии Ростовского государственного университета путей сообщения подтвердили, что дипломы луганских боевиков принимают и сослались на указ президента России Владимира Путина. Количество абитуриентов, которые возвращаются на оккупированные территории поступать, выяснить не удалось. В приемной комиссии Донецкого университета только сообщили, что желающих немало.
Нет, вы знаете, у нас даже конкурс.
Боевики также сообщают про активное участие жителей подконтрольного Украине Донбасса в культурных мероприятиях. Участвовать в культурной жизни Донбасса зовут и жители оккупированного Луганска. Так, клуб «Классика души» регулярно проводит вечера поэзии и бардовской песни и приглашает туда исполнителей из освобожденного Донбасса. Нам удалось найти информацию только об одном музыканте с подконтрольной территории, который съездил выступить с песнями в луганский клуб. Это Валерий Гребенюк из города Счастье. Когда-то человек с идентичным именем выступал на одной из сепаратистских радиостанций. Аудиозапись можно найти ВКонтакте.
Да, конечно. Гребенюк Валерий Михайлович, ополченец, ну, как еще, поэт, бард, пограничные войска.
Говорит он в эфире. Успеха от так называемой программы воссоединения ждать бесполезно, считает политолог Кирилл Сазонов.
Это не более чем декларация. То есть это опять-таки попытка создать какую-то реальность альтернативную Украине. Они тем самым показывают, что Киев не все тянет, а они могут сделать очень многое. И тем самым они все-таки пытаются претендовать на какую-то субъектность, на чем в принципе и настаивает Россия.
Главное для России заставить поверить, что конфликт на Донбассе носит внутренний характер, уверен политолог. Михаил Штекель, Мария Бучельникова, Марьян Кушнир, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
В студии продолжим тему так называемой Малороссии, где слабые места этой концепции с точки зрения историков. Идея ли это лидера сепаратистов Александра Захарченко, или все-таки это темник из Москвы от куратора Украины, помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова? И о чем может говорить такая инициатива сепаратистов, о стремлении к войне или к миру? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
А также Андрей Каракут, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Друзья, к вам вопрос. 0800 300 403, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, о чем говорит вот такой вот ребрендинг сепаратистов? Звонки бесплатные со всей территории Украины. Кирилл, к вам первый вопрос. Из вчерашней презентации заявления Александра Захарченко и компании, с вашей точки зрения, идея ли это самого Александра Захарченко, или все-таки это такая изящно подготовленная концепция в Москве, например, того же Владислава Суркова, которого считают куратором по Украине? Видите ли вы руку Москвы тут, или вот это вот личная инициатива Захарченко?
Ну, честно говоря, я сомневаюсь в интеллектуальном потенциале товарища Захарченко на такие исторические темы, как Малороссия, флаг Богдана Хмельницкого. То есть тут, видимо, поработали какие-то эксперты, но эксперты вряд ли именно самого господина Захарченко, потому что слишком глубоко, скажем так, копнули. Потому что сама идея Новороссии там простая, очень банальная, которая фигурировала с 2014 года от Одессы до Харькова. То есть это вписывается в мое представление о Захарченко. А вот переименовать Украину в Малороссию, обратиться там к тому варианту флага Богдана Хмельницкого, который там, как оказалось, значит, висит в Стокгольмском музее армии, то есть тут кто-то более глубокий что-то такое подбрасывает. То есть есть какие-то люди, которые помогают Захарченко ребрендинговать, значит, его политические амбиции.
Ну, с точки зрения, опять же, вас как историка, вот такая исторические его параллели, они уместны вообще, в принципе? Вот он говорит о том, что Малороссия – это тождественно Украине, да, мы переучредим Украину из всех областей Украины, кроме Крыма.
С точки зрения истории, разве что с точки зрения людей, которые там историков, которые в России придерживаются официальной какой-то имперской идеологии, потому что географически, территориально понятие Малороссия никогда не охватывало всю территорию Украины, не охватывало, в частности, там западную территорию Украины, там ту же Галичину, и что самое смешное, точно никогда в себя не включало Донбасс. Вот, как бы, так сказать, кому-то не хотелось, потому что даже в Новороссию, Донбасса, царских времен, я имею в виду, то есть административные образования, такие как Новороссийская губерния, Новороссийское генерал-губернаторство, то есть какие-то кусочки входили, но сам Донбасс нет. А Малороссия – это левобережье Днепра, Полтавская, Черниговская губерния. Если брать генерал-губернаторство, это плюс еще Харьков, но опять Донбасс туда не входил. То есть вот в этом плане упражняться Украина, потому и заняла вот такой масштаб всех земель, населенных украинцами, потому что ни одно другое название не охватывало всей этой территории. Региональных было много там. Галичина, Королевство Галиции, Ладомирия, там, Новороссия, Малороссия, Гетьманщина. Вот. Но только Украина покрывает Украину.
То есть Малороссия, если вот в воображении господина Захарченко государство с такими границами может появиться впервые под таким названием?
Бесспорно.
Андрей, к вам вопрос. Вот Кирилл считает, что разработано все это в России, потому что, ну, покопались, видно, историки. С вашей точки зрения, зачем это нужно России?
Ну, тут все верно. Это типичная информационная операция.
появление ее также не случайно. Если посмотреть ретроспективно, то там были заявления, во-первых, Владимира Путина, да, о том, что российский и украинский народ, они едины, что им обречено там жить вместе. А дальше появились там раньше еще заявления Азарова о том, что он скоро вернется. То есть готовится все к тому, что Российская Федерация будет продвигать дальнейшую свою политику, политику, направленную на то, чтобы снова вернуть всю Украину под свой контроль. И поэтому Донецкую и Луганскую народные республики, так называемые, они рассматривают не как какие-то там отдельные образования, а в первую очередь как вот такой плацдарм для того, чтобы осуществлять атаки для подрыва существующей украинской власти. Да? То есть вот эта концепция Малороссии, это еще одна возможность нам вот с вами посидеть, поговорить, чтобы наши слушатели тоже об этом все время думали, то есть это вбрасывание в общество каких-то идей, что может быть альтернатива. И вот эта альтернатива, она может быть абсурдной, как это Малороссия, однако она может быть и более прагматичной, как в случае с другими пророссийскими силами, которые действуют уже в украинском политическом поле. То есть тут все достаточно сложно, и молчание Российской Федерации, оно как раз, скорее всего, доказывает то, что это был такой информационный вброс, направленный на проверку того, как вообще население воспримет подобную идею.
А с вашей точки зрения, почему вообще появилась такая инициатива? Почему именно сейчас? Зачем это нужно сепаратистам? Вот как-то оживить Минский процесс или что-то более? Или вот дальше Кириллу задам вопрос. Можно ли будет провести с 17-м годом параллели, когда в Харькове провели съезд большевики, да, провозгласили свою Украину у СССР, да, и пошли в наступление на захваченные якобы земли? Андрей, к вам вопрос.
Ну, тут накачка идет. Если посмотреть на пророссийские силы, которые активизировались, кстати, в этом году очень сильно, да, я не буду сейчас перечислять, но они входят, многие из них, в пятерку по электоральному потенциалу. Накачка идет того, что нужно изменять власть, нужно проводить новые выборы, нужно восстанавливать экономические отношения с Российской Федерацией, Украина должна быть нейтральной и так далее. То есть вот эти тезисы, любой политик, который начинает продвигать эти тезисы, да, на нем уже можно, да, там ставить значок, вот, да, этот человек продвигает интересы Российской Федерации с очень большой вероятностью. Почему именно Захарченко это озвучил? Ну, у меня версия, конечно, что это связано с личностью самого Захарченко. Если посмотреть на вчерашнее собрание, то там были представлены только часть их группировки, та, которая, ну, самый близкий круг его. Я так понимаю, что Захарченко знает какую-то информацию о том, что его будут либо убирать, либо куда-то отправлять, и, соответственно, это был как такой маневр для того, чтобы, ну, примазаться к этой политике Российской Федерации, да, и продемонстрировать, что он там не списанный, что он активный игрок и так далее.
То есть, вполне возможно, честь, так сказать, да, представить концепцию Малороссии могла быть отдана кому-то другому, он просто перехватил,
да,
инициативу.
Да, да, я думаю, вот его там политтехнологи, там конкретно Казаков в Москве общается, наверное, где-то услышал, что будет скоро такая презентация, решил вот выдумать собственный какой-то мирок, да, в котором Захарченко будет со своей столицей и так далее.
Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Пожалуйста, Сергей.
Они все-таки этим заявлением кое-чего добились. Единственное, чего они добились, это то, что эту тему обсуждают. Вот это, по-моему, для Захарченко это самое главное, что вот я вот такой, я обсуждал и у нас, и в Европе. Мне понравилась реакция Америки, когда я забыл, кто-то сказал, что да, мы слышали об этом, но обсуждать это как-то по меньшей мере это глупо, потому что это, ну, ведь яйца водяного не стоит. У нас же полемику открыли, к чему это приведет, к чему оно может привести, ну что это такое? Посмеялись, поражали, потроллили и забыли. Понимаете, это правильно, это бред пьяного человека, ну к чему это может привести? Вот, я не знаю, честно, нет, не стоит просто слушать всю эту полемику.
Спасибо большое за мнение. Стоит ли это обсуждать, коллеги, вообще, с вашей точки зрения, вот это заявление, вообще, это полезно?
Как по мне, полезно, потому что это темы, которые неизбежно будут возникать абсолютно регулярно, потому что у нас, что широкие слои украинских патриотов мало знают, что такое Малороссия, что с той стороны узкие круги сепаратистов тоже мало знают, что такое Малороссия. И поэтому, пока люди не разберутся, это будет регулярно всплывать, потому что уже успех с их стороны, потому что мы тут вот это обсуждаем, Вот. Но, как по мне, надо обсуждать, и мы разберемся. В следующий раз, может, не будем обсуждать.
Кирилл, а вот как раз я уже задавал этот вопрос. Все-таки прошу прокомментировать. Не видите параллели с 17-м годом? Не может ли быть эта подготовка такого плацдарма для масштабного наступления на Украину, вот проводя вот такие параллели?
Сценарии в 17-20-х годах и вот сейчас, которые делает Россия, они абсолютно идентичны. Тогда происходило как? На территории образовавшегося суверенного государства, будь это там Украина или Финляндия, какие-то сепаратисты или там российские части захватывают одну деревню, там возникает местное народное правительство, которое говорит, что центральное правительство этой страны, оно нелегитимно, ненародное, призывает на помощь Красную армию. Вот, или там российскую армию. Вот, то есть, все вот в таких полутонах аналогичных происходило у нас, но тут, я так понимаю, что люди просто играются, то есть, мы делаем сепаратизм, или одновременно мы продвигаем идею, как разыграть этот сепаратизм, чтобы он вдруг охватил там всю страну. То есть, точно так же в конце 1917 года большевики провели в Харькове альтернативный съезд Советов, где не назвали УССР. Они точно так же сказали «Украинская народная республика», как в Киеве Центральная Рада. Но Центральная Рада не народная, а мы народные. Вот, поэтому, как бы, а вот эти сценарии, они достаточно рабочие, поэтому, ну, чего их выбрасывать с парохода, можно еще раз попробовать. Вот, если геополитическая обстановка бы позволила так вот на Украину рвануть, это была бы легитимизация там альтернативного правительства и оккупации. Вот, ну, я надеюсь, что это пока больше выглядит как абсурд, так сказать, тусовки экспертов Захарченко.
Андрей, к вам вопрос. Вот тот же Александр Захарченко и один из идеологов группировки ДНР Захар Прилепин, который туда приехал, россиянин, в частности, презентуя эту Малороссию, говорят о том, что вот Донбасс, занятый сепаратистами, это единственная земля Украины, которая сохранилась официальная власть после, в кавычках, незаконного вооруженного переворота в Киеве. Как раз Донбасс должен переучредить всю Украину. С вашей точки зрения, действительно в это верят?
Ну, это, опять же, российский дискурс, он направлен на то, чтобы показать, что текущие украинские власти, да, они якобы нелегитимные, и они рассматривают, в данном случае в Москве, возможность того, что они могут быть свергнуты. То есть, могут быть свергнуты, опять же, и восстановлены там тот же, ну, не Янукович, да, там вернется Азаров, который, кстати, там уже создал правительство знаний. И в данной ситуации это озвучивание позиции Москвы. То есть, понятное дело, что никакой столицы там в Донецке быть не может, и что...
Ну, а верят они в это? Вот мы с вами, да, тут иронизируем, в украинских соцсетях иронизируют. Ну, а что происходит там в головах?
Да,
то есть, люди
понял.
Готовы ли умирать за вот эту идею? Или все-таки они глумятся со своей точки зрения тоже, троллят?
Скажем так, 50 на 50, но я бы не сказал, что они иронизируют. Скажем так, они очень сильно готовятся. То есть, вкачиваются сейчас деньги в украинские политические проекты, которые будут участвовать в демократических процессах, да, выборах парламентских, президентских, да, посмотрим, кто выйдет, там, например, во второй тур президентских выборов в 2019 году. То есть все это очень серьезная угроза. Ее нужно рассматривать, да, мы можем иронизировать, можем смеяться, но ее нужно рассматривать именно с той точки зрения, что Российская Федерация имеет стратегию. Она имеет, ну, стратегия, трудно назвать, на 2 года хотя бы, да, и она направлена на то, чтобы разрушить существующее украинское государство и на его месте установить какой-то новый формат, ну, который бы напоминал хотя бы формат Украины времен Януковича.
Сейчас какой-то новый дискурс вот запустился, мы уже не сепаратисты, мы другая Украина, да, вот как-то такое предложили. Мы вот, наш корреспондент Ирина Горбасева в Мариуполе спросила у жителей города, знают ли они, что такое Малороссия, давайте послушаем.
Сегодня только первый раз сказала соседка. Ни телевизор не включала, ни интернет.
По-моему, Гоголь так Украину называл. Кажется, даже историю Малороссии писать собирался. Только с Гоголем у меня ассоциируется.
Если вы историю учили, то значит, вы уже знали, что Малороссия была еще вся до Великой Отечественной войны. Була така, коли там питалися зробити там Харків, столиця була, точно вже не помню дату там, ну, була така страна. Питались зробити так, не помню, скільки вона просуществувала, але така страна була.
Чесно говоря, поки Захарченко не сказав про Малоросію, я думаю, що всі мало знали о ній. Може, звісно, в історії покопатися, знайти, що таке Малоросія, що таке Новоросія, к чому воно відносилось і так далі, і так далі. Ну, це старі времена, і давайте говорити, що якщо починати розділяти або повертати території к прежнім границям, границам, то тогда вопрос, с какого года это начинать делать? С 900-го, с 800-го, или с 700-го, или с 600-го? Кто такой Захарченко? Давайте так. Захарченко – это говорящая голова Москвы.
Я сама родилась в России, но я за Украину. И это я вообще не принимаю.
Что я слышала? Ну, слышала выступление Захарченко на Малороссии вчера. И сказать, что я об этом думаю, если честно, ничего. Кто это поддержит?
Нет, не слышала, не знаю.
Вот Александр Захарченко для жителей Донбасса, главный ньюзмейкер в плане Малороссии. Кирилл, давайте популярно объясним все-таки нашим слушателям, что такое действительно Малороссия, какое оно отношение имеет к Украине. И вот интересно еще, как появилось это слово. Раньше ли оно появилось слово, чем Украина, и почему оно использовалось, такое слово?
Слово «Украина» появилось в 1187 году, киевская летопись, и касалось степного приграничья центра русской земли, то есть Киев, Переяслав, борьба со степью. Вот. Слово «Малороссия» происходит от «Малой Руси», это XIV век, православная церковная переписка на греческом языке. Тогда как раз разделились киевский митрополит грек удрал в Москву в 1299 году. И, соответственно, наши церковные епархии в то время не хотели Москве подчиняться. Они не знали, что это, где это, то есть там какой-то там где-то городишко. Вот. И была основана Галицкая митрополия, альтернативная. И Константинопольский патриархат для того, чтобы разбираться, значит, где одни там, а где другие на наших далеких территориях, Галицкую митрополию назвал Малой Русью, а по-гречески это Россия. То есть это старое слово, но которое не касалось изначально России, чтобы мы тут ничего не попутали. Это Русь. Русь, Русь была у нас. Вот. А вот то, что там в Москве далеко, это называлось Великая Русь. Россия микро и Россия макро на греческом языке. Широкие народные массы не были знакомы с этим названием. Вот. А вот в форме Малороссия оно становится популярным в Киеве на Центральной Украине в результате работы Киево-Могилянского коллегиума, там, где изучали греческий язык, и наши студенты, которые были представителями украинской шляхты и православной старшины, использовали слово «Россия» или «Малая Россия» как калькус греческого языка для обозначения Киева, вот этой вот территории, как древней, связи с Древней Русью там, и так далее.
А почему не Украина? Почему не украинцы туда использовали?
Украина – это было второе народное название, потому что оно не было официальным. То есть наше государство называлось Войско Запорожское. Вот. Киев – это была Русь, и, собственно, до сих пор, собственно говоря, остается. Вот. Но в период казачества, где казак, там Украина, вот этих войн середины 17 века, на ту же территорию, где была когда-то русская земля, по летописанию, наложилось название Украина. Стало народным, которое люди использовали. То есть, вот казаческое сообщество. Вот. Абсолютно нормально, когда существуют там два параллельных названия для одной и той же территории. Потом люди себе просто выбирают, какое им больше нравится. Потому что мы знаем, рядом с нами есть румыны, но они еще 150 лет тому назад назывались валахи, молдаване и трансильванцы. Вот. А когда они создали свое государство, что вот у них был общий знаменатель там Румыния. Вот. Точно так же, когда украинское движение в 19 веке национально-освободительное искало общий знаменатель от Харькова до Львова, этим знаменателем оказалась Украина. Потому что Россия за время существования империи монополизировала название, перетянула одеяло на себя. Вот. Наша старая и древняя, то есть Русь, Россия по-гречески. Вот. И наши деятели, там, начиная с Шевченко, Кулеша, Костомарова, середина 19 века, решили, хватит упражняться с Русью, давайте будем уже просто называться все украинцы. А то там русины, там казаки, там лемки, там полтавские. Вот. То есть, когда формируется современная нация, она избирает себе из тех вариантов названия, которые у нее есть. Вот. Британия, Альбион, там, господи, как угодно. То, что более удобно. Вот. Единственное название, которое покрывает всю территорию Украины исторически, это Украина. Вот Малороссия была региональная, Новороссия была региональная, Галиция, Галичина, и сейчас есть такой регион, Слободская Украина тоже региональная. Поэтому вот такой у нас знаменатель. Даже большевики, пытаясь делать какие-то куски из Украинской Народной Республики под большевистской властью, они Малороссию уже не создавали, это умерло. Они создавали Донецко-Криворожскую, Одесскую, там, Республика Ставрида, но Малороссии у них не было, и Новороссия тоже. То есть это старые имперские вещи, которые уже на тот момент отжили. Вот. Так что Ну, пусть ищут исторических корней, только вся проблема в том, что вот этот Пьемонт, который должен всю Украину объединить, как когда-то Пьемонтское королевство Италию из Донецка, он никогда не назывался ни Малороссия, ни Новороссия.
Говорит ли вот этот дискурс о Малороссии о том, что сепаратисты и Россия, может быть, которая за ними стоит, они боятся слова Украины и как-то будут пытаться его не использовать, да, и вместо него все больше Малороссия, и почему? Как думаете?
Ну, это та же логика, что времена Петра Первого, когда именно вот наиболее распространилось название Малороссия, Малая Россия. Вот, петровская дипломатия на европейских картах убирала название Украина, которое у них уже было стабильно со времен Богдана Хмельницкого. Всюду были карты Украины там, и так далее. Оно должно было называться как Россия, как Россия, как Россия. То есть это просто имперская идея, которая... Любой кусочек, который назывался как-то иначе, делает из него какую-то Россию. Малороссию, Новороссию, там, Недороссию, не знаю, как угодно. Но чтобы название было одно, тогда проще закрасить в один цвет.
Андрей, к вам вопрос. Вот на презентации вчерашний Александр Захарченко озвучил столпы, так сказать, на которых будет основано новое, так сказать, государство. Это внеблоковость, приверженность традиционным православным ценностям и так далее и тому подобное, не повышение коммунальной тарифов. Ну, вот весь тот дискурс, да, о котором и говорят сепаратисты, и Россия. С вашей точки зрения, в Украине сколько людей сочувствуют вот таким месседжам? Вот есть какой-то, да, консенсус в информационном поле. Явно крупнейшие телеканалы, крупнейшие СМИ его не показывают. А на самом деле, как с вашей точки зрения, вот люди смотрят на это и, может быть, думают, да, ну, справедливо?
Действительно, есть такой уже в обществе запрос. Российская Федерация мониторит общественно-политическую ситуацию, замеры социологические делает, в том числе. Да, и вот данные на начало года, в первую очередь, юго-восточные регионы там вот задавали вопрос, а вообще как, да, вы за возобновление отношений с Российской Федерацией? Ну и там, по разным данным, около 30% говорят о том, чтобы, да, экономические хотя бы отношения нужно возобновлять. По-моему, как раз в вашем эфире компания JFK представляла результаты опроса, который проводился в начале года. Там вот недавно в соцсетях как раз гулял один из слайдов, когда на вопрос, кто развязал войну на Донбассе, было там несколько вариантов ответов. Так вот, варианты России, центральное правительство Украины набрали, да, по 30%. То есть вот эти социологические данные, они как раз и воодушевляют. И опять же, я вот вам говорю, посмотрите первую пятерку по электоральным рейтингам. Рейтинги там небольшие, до 10%, но там и присутствует оппозиционный блок, там присутствует партия Рабиновича. То есть это как раз вот те силы, которые в этом дискурсе работают.
Малороссийском, если уже так говорить.
Ну, я бы не стал, да, вот так прям ярлыки вешать, да, то есть у них там свои особенности у всех, но то, что они вот рассматривают вот эти регионы, которые соседние с неподконтрольными территориями, в первую очередь Харьковская область, Запорожская, Одесская, не будем забывать, то есть для дестабилизации ситуации, то есть там идет серьезная довольно работа, и ну, я как бы вижу и надеюсь, что наши службы, служба безопасности над этим работает, и, соответственно, какие-то там, которые зародыши появляются, их достаточно быстро ликвидируют. Но население, вы сами должны понимать, довольно сложная экономическая ситуация, такие идеи популистские, да, там, о, давайте не платить коммунальные какие-то платежи, давайте там нам Россия будет повысить пенсии, давайте. То есть это все работает, это все популярно, тем более среди старшего населения, которое...
Земля, крестьянам, заводы, рабочим,
да, да, это всегда работает.
То есть
да?
В течение 3 лет, о которых завел Захарченко, снова возвращаясь к конференции, это не так уж и фантастически звучит, вот какие-то учредительные съезды, вот все, о чем он наговорил, можно каким-то образом себе все-таки представить, потому что почва все-таки есть, да, настроение или нет?
То, что говорил Захарченко, да, это там уже инсинуации того, как это можно делать. То есть это один из вариантов. Вообще Россия полностью рассматривает вариант демократического процесса. То есть в результате демократических выборов, как произошло в 2010 году, когда Янукович и Тимошенко набирают достаточно одинаковые проценты, ну и в итоге все равно Янукович смог победить.
Еще такой вопрос к вам, Андрей. Вот говорим о каких-то всех плюшках, да, которые дают сепаратистам вот такое вот заявление о создании нового государства. Почему же в ЛНР открестились от этой инициативы, с вашей точки зрения?
Хороший вопрос. Тут, опять же, это, наверное, с позицией Захарченко связано. Он это взял, потянул одеяло на себя, либо понимает, что будет какая-то консолидация этих двух образований, хочет сохранить за собой лидирующую должность, либо хочет элементарно спасти свою жизнь. То есть Российская Федерация сейчас активизировала как раз шаги по вталкиванию назад в Украину этих территорий. То есть они готовы их отдать, на определенные компромиссы пойти, но, опять же, это возвращение будет происходить на принципах Минских соглашений. Да, и я так понимаю, что во время последних встреч там, Трампа, Путина, во время Большой Двадцатки встреч, какие-то договоренности были достигнуты, да, и мы в ближайшее время будем наблюдать постепенное уменьшение эскалации, ну и попытки договориться. И тут очень много будет зависеть от того, как наша дипломатия будет себя вести, как Соединенные Штаты себя будут вести. Ну и, безусловно, следует подождать еще выборов в Германии.
Спасибо большое. Надеемся, наш эфир стал полезен тем, кто послушал, посмотрел вчерашнюю пресс-конференцию лидера группировки ДНР Александра Захарченко. У нас в гостях был историк Кирилл Галушко, также старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Как будет работать формула Макрона на Донбассе и зачем России Гоголь?
Новый спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер будет продвигать формулу Макрона – новый план реанимации Минских соглашений. Его лидеры нормандской четверки обсудят в ходе телефонных переговоров до конца месяца. Об этом пишет газета «Сегодня». Эксперты утверждают, что эта формула может стать таким себе инновационным элементом. По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, план Макрона – это план выполнения Минских договоренностей, когда за любое невыполнение пунктов будут вводиться дополнительные санкции. А замглавы администрации президента Константин Елисеев уточнил, что формула Макрона – это прежде всего прекращение так называемой «ползучей аннексии Донбасса России» и создание условий для постепенного восстановления Украиной своей территориальной целостности. Подробнее в статье «Игра на повышение». Сайт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle напоминает о том, что с начала военного конфликта на востоке Украины в руки сепаратистов попало несколько десятков украинских журналистов. По данным СБУ, в течение последних трех лет 28 журналистов были освобождены из плена сепаратистов или найдены после того, как считались пропавшими без вести. Однако, как отмечает вещатель, такая динамика вовсе не свидетельствует об улучшении ситуации со свободой слова в Ордло. Сайт также напоминает о судьбе донецкого журналиста Станислава Асеева, который был чуть ли не единственным украинским журналистом, который оставался жить в Донецке и рассказывал о реальном положении вещей по другую сторону линии разграничения. Эксперты говорят, что о судьбе Асеева сепаратисты довольно долго молчали. Они предполагают, что задержанного журналиста пытают, заставляя говорить себя и других людей, поэтому его не показывают. Пока существует Российская империя, война против Украины не прекратится. Это в интервью газете «День» заявил грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Он утверждает, что война между Грузией и Россией, как и между Россией и Украиной, в различных КГБ-ФСБшных формах существует со времен распада Советского Союза. Более того, Советский Союз умер, однако советский человек будет жить еще долго, особенно в имперской России, а не в европейской Украине, которая доказала, что никогда не будет рабом. Зачем России Гоголь? Над этим вопросом задумался обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, Россия будет держаться за Гоголя до последнего. Не потому, что в своих письмах он говорил о русской компоненте своей идентичности. Не только потому, что его успели сделать эталонным творческим мигрантом, влившимся в пространство имперской литературы. Гоголь – самый яростный сатирик и высмеиватель. И высмеивал он ту самую российскую имперскую реальность, о которой написаны его главные произведения петербургского периода. Отдай Гоголя Украине, и получится, что полтора столетия Россия читает безжалостную пародию на собственный быт, который написан внешним наблюдателем, а смириться с этим решительно невозможно.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии» блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Более 2000 домов обещают восстановить до конца года в Донецкой областной военно-гражданской администрации. В первую очередь возьмутся за Авдеевку, Маринку и Красногоровку. Правда, пример освобожденного 3 года назад Славянска оптимизма не добавляет. Что мешает восстановить дома мирных жителей, узнавал Никита Луцкий.
Дом Натальи в Славянске был разрушен летом 2014 года. В центральный подъезд попал снаряд и уничтожил все квартиры. Чтобы добиться восстановления жилья, люди месяцами обивали пороги чиновников, вспоминает Наталья Гонтарь.
Мы же думали, народ наивный, может быть, мы были, что вот, мы разрушили все, что тут восстановился мир. Вот придут наши и все будут восстанавливать. А как-то так машина не завелась, и поэтому было тяжело очень морально даже, не сколько физически, сколько морально. То, что от государства никакой поддержки не было в этом плане, что отфутболивали туда-сюда нас.
В итоге деньги нашли в областном бюджете и спустя 1,5 года дом отстроили. А вот в соседнем городе Николаевка небольшую двухэтажку на 8 квартир восстанавливают до сих пор. Каменщики только в этом году взялись за возведение стен. Жильцы разрушенного дома каждый день приходят сюда и до сих пор помнят по минутам, что здесь произошло 3 года назад, рассказывает житель Николаевки Григорий Бузевской.
Бомбежка шла, дом ходил туда-сюда. Вот в 16 часов я вышел посмотреть, что там творится, а в 16:05 дом разбомбило. Вот меня бросило к лестнице, выбило зубы, потерял слух 73%. И когда вышел во двор, дом увесь пылал. Перебило газовую трубу центральную, и газ под давлением пошел, и дом загорелся. А в 19 часов стены попадали. Вот, считайте, за 4 часа дома нету. И остались мы, как говорится, без ничего.
Спустя 3 года после того трагического дня работы здесь начались, но людям пришлось посетить не один десяток кабинетов чиновников, говорит житель Николаевки Виталий Петренко.
Начиналось это еще при администрации, когда был главой Кихтенко, и пошло и поехало. Начиная от местных администраций и, соответственно, и дальше, и выше. И по приезду, и президенту передавали документы. Ну, то есть, как бы, постепенно там был один период времени, когда вообще наши документы потеряли.
В соседнем поселке Селезневка после лета 2014 года вообще не осталось ни одного целого дома. Сегодня из 97 таких только 5. Остальные восстановили сами люди благодаря помощи международных фондов. От государства не получили ни копейки, говорит житель поселка Валерий Удовиченко.
У нас в Селезневке жители восстанавливали практически своими силами, но с помощью фондов, таких как Каритас, Адра, чешский фонд «Человек в беде». Государство денег на это не выделяет, нет программы. В бюджетах последних 3 года деньги на восстановление не выделяется частного сектора. Поэтому стоят дома разваленные, а люди скитаются по стране. Кто в России, кто в Украине.
Чиновники говорят, что деньги есть, но выделить их на восстановление частного жилья нельзя, иначе людям с этих денег придется платить налоги. Тем не менее, до конца года обещают восстановить более 2000 домов, в основном в Авдеевке, Маринке и Красногоровке, говорит председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибрівський.
Ключова проблематика – це те, що ми не маємо права надавати послуги по реконструкції і ремонту приватного житла. Закон так і не змінили. І він передбачає, що якщо ми даємо, то це дохід людини, і ми маємо заплатити з того, що даємо, ПДФО. Зараз ми по Авдіївці, Маринці, Красногорівці знайшли лазівку. На 35 мільйонів гривень купуємо матеріали, вже запустили процедуру, по скороченій процедурі це все буде. Сформували бригади із ДСНС, і я думаю, що ми весь периметр, 1100 будинків в Авдіївці, десь скільки ж приблизно будинків по Маринці, Красногорівці, ми маємо до зими відновити закритий периметр, тобто дахи, вікна, стіни.
По словам чиновника, в області не хватает строителей. Подрядные организации отказываются брать контракты на работу в Донецкой области. Тем не менее, когда восстановят дома в прифронтовых городах, власти обещают вернуться к проблеме реконструкции разрушенного жилья в Славянске и его пригородах. Никита Луцкий, Донбасс, реалии.
13 тысяч евро. Столько удалось собрать на операцию «Клима», чья мама погибла во время обстрела Краматорска. Женщина накрыла собой сына, но осколками снаряда ему все равно повредила ногу и руку. Вылечить ребенка украинским врачам оказалось не под силу. За сложную работу взялись медики из Германии. Для лечения малыша необходима была сумма, которую отец и приемная мама Клима собрать не могли. О том, как весь мир собрал нужную сумму на спасение малыша, расскажет корреспондент проекта «Настоящее время» Ольга Калиниченко.
Вот сейчас что ты хотел сделать?
Походить.
Клим не боится операций, но стесняется камер. В Украине ребенок – настоящая знаменитость. Историю его спасения и усыновления рассказали все каналы страны. Поэтому к журналистам Клим привык. Общается с ними с удовольствием, даже делится секретами. Но только не на камеру. А вот о том, как ему делали операцию, вспоминать не хочет.
Тебе вообще все не понравилось? Или было что хорошее в больнице, что не понравилось?
А? Осколком у ребенка была повреждена кость. Это мешало ноге расти правильно. В результате только за год одна нога была короче второй на 3,5 сантиметра. К тому же колено все больше росло в бок. В Германии Климу удалили часть кости и вставили имплант. Его закрепили спицами. Надели гипс и запретили мальчику двигать ногой. В таком неподвижном состоянии очень активному Климу пришлось находиться почти 2 месяца. Но он быстро приспособился.
Вот надо что-то положить. Он хочет положить. Я не понимаю, как ты положишь? Он такой подползает.
Когда пришло время снимать спицы, выяснилось, что организм отталкивает металл. Пришлось срочно делать еще одну операцию.
Нам сделали снимок, они посмотрели, сказали, что все прирастает нормально. Единственное, из-за этих спиц вот образовалось небольшое нагноение на ножке. То есть то, что у него отторгался на этот металл, он не воспринимает. А так этот кусочек, он прирастает нормально, все в порядке. То есть это должно позволить дальше расти нормально костям.
Немецкие врачи запретили даже снимать гипс в Украине. Все процедуры должны были произведены в их клинике в Германии. А на каждую поездку необходимы немалые деньги, говорит Татьяна. Вот и пришлось за помощью обращаться ко всей стране. И люди откликнулись. Деньги стали поступать на счет со всего мира. Причем как крупные суммы, так и по $1.
Наверное, это то, что мы вот об этом заговорили. Нас поддержали журналисты, об этом все узнали. У меня первый опыт общения с журналистами. Я очень сильно боялась, честно, очень как-то. Я думала, что это, ну, какое-то было свое специфическое отношение к этому. Огромное спасибо. То есть все, вот я говорю, нам, наверное, повезло. У нас все журналисты, люди оказались просто, которые помогают. Вот это как бы, ну, не ради какой-то там сенсации, а ради того, чтобы помочь.
Узнав об истории Клима, многие пытались помочь, чем могут. Например, харьковский волонтер организовала сбор средств в Центре помощи переселенцев. Она же нашла психолога для семьи. А врач из Израиля по скайпу рассказывала, какие упражнения нужно Климу делать, чтобы разрабатывать суставы. Помогли собрать деньги и в школе, где учится старшая сестра Клима, дочь Таня.
Моя классная руководитель поставила вместе с нами сценку, спектакль «Алиса в стране чудес». Я была кроликом. Мы давали в школе 2 спектакля и собрали 9 тысяч.
Сейчас Клим дома, но скоро ему вновь улетать в Германию, чтобы снять гипс. Врачи будут смотреть, как приживается имплант и заживает нога. Пока что операцию делать ему не будут. Нельзя. Их уже было 2 за месяц. Но позже все-таки придется. Необходимо восстановить функцию руки, а для этого также необходимо будет пройти ряд операций. Ольга Калиниченко, Евгений Климентьев. Настоящее время. Харьков.
Прифронтовой город Солидар. Шахтеры государственного предприятия «Артем Соль» объявили недоверие руководству. Обвиняют в попытке рейдерского захвата. Правление взамен отмалчивается и игнорирует шахтерский митинг. Стратегические соляные шахты привлекают большой бизнес. Объемы добычи здесь на миллионы тонн, а потенциальные прибыли измеряются миллиардами. Детали и причины конфликта между руководством и работниками «Артем Соли» в эксклюзивном расследовании от телевизионного проекта «Донбасс Реалии».
Большой бунт в маленьком Солидаре.
А у нас, кроме шахт, работать негде. У нас будет завал.
Кто хочет прибрать к рукам столетние соляные шахты?
Людей.
автобусами везут в Артема с нотариусом.
Почему руководство госпредприятия «Артем Соль» избегает встречи с «Донбасс Реалем»?
Мы знаем, что она на месте, здесь стоит ее машина.
Мне об этом ничего не известно.
Шахтерский «Солидар» наводнили слухи о возможном рейдерском захвате госпредприятия «Артем Соль». Здесь это главный работодатель. На местном стадионе собираются горняки на стихийный митинг. Обсуждают тревожные новости и обвиняют руководство в попытке смены формы собственности.
Что тут происходит? Что за собрание?
Некоторые люди хотели просто захватить... Мне кажется, наше управление.
Это будет, наверное, типа рейдерского захвата, но уже ухищренное.
Наша администрация хотела сделать рейдерский захват, можно так сказать. Хотела, чтобы все люди, сотрудники Артем Соли, нотариально доверили им. Нас хотели нагло обмануть.
Вот эта доверенность, по которой они хотели, здесь пунктов очень много. Доверяют практически все.
Подробности конфликта на предприятии «Артем Соль» раскрывают местные активисты и депутат.
Утром в 6 часов, как по тревоге, руководители, директора шахт и другие клерки заезжают на все шахты одновременно с 6 до 7 утра, сгоняют людей, подписывают бумаги, и людей автобусами везут в «Артема» с нотариусом для того, чтобы они дали доверенности от ихнего имени делать любые махинации.
Вот такую доверенность должны были подписать шахтеры и передать исполняющей обязанности директора «Артем Соли» Виктории Луценко и ее приближенным право распоряжаться интересами работников. Таким образом, создать на базе госпредприятия некое общество с дополнительной ответственностью.
Были случаи там запугивания, надавливания на работников. Вот то, что говорили, закроем цехи и не выпустим, пока не подпишете.
Цель схемы – взять в аренду имущественный комплекс ГП «Артем Соль». Активист уверен, руководство действует в интересах третьих лиц, чтобы фактически вывести стратегическое предприятие из-под контроля государства.
Учредители 12 есть. Достаточно 7 человек, чтобы проголосовало, и заходит третий человек уже, к примеру, 100 миллионами. 75 тысяч, естественно, работников, ничего не играет в этой музыке.
Руководство шахтерский митинг проигнорировало. Участники собрания выразили правление недоверия и написали письма в Кабмин и контролирующим органам с просьбой разобраться в ситуации. «Артем Соль» в Украине фактически монополист, работает с прибылью. Удалось даже компенсировать потери от закрытого российского рынка за счет экспорта украинской соли в Европу. Чтобы оценить подземные богатства «Солидара», спускаемся в одну из закрытых соляных выработок.
Более 145 квадратных километров. Такова площадь только разведанных запасов чистейшей соли, которую добывают здесь, на 300-метровой глубине, шахтеры «Солидара». Сокровища практически неисчерпаемые. За 130 лет выработки здесь добыли всего лишь около 2%, хотя добывают по несколько миллионов тонн в год. Цена за тонну от 2000 гривен.
Но живущий на соляных сокровищах «Солидар» мало чем отличается от других депрессивных донбасских городков. «Артем Соль» ведет торговлю через подставные фирмы, и львиная доля прибыли уже сейчас не в госбюджете, а в частных руках, утверждает местный депутат.
Сидит представитель или в самой конторе «Артем Соли», или где-то рядом в помещении, авторучка и стол. Все. Сотни миллионов долларов проходят через вот это одного какого-то липового коммерсанта.
Что же происходит на самом стратегическом предприятии? И зачем руководство пытается изменить форму собственности? «Донбасс Реалии» 4 дня пытались пообщаться с ИО гендиректора Викторией Луценко.
Добрый день, это Радио Свобода, «Донбасс Реалии». Да. Получится ли у нас сегодня попасть на предприятие? Ну, мы с вами договаривались, что вы найдете человека, который прокомментирует нам ситуацию с позиции руководства. Вот у нас сейчас последний день, мы уже 4-й день пытаемся к вам попасть.
Устав от обещаний, едем на предприятие. Под админзданием внедорожник ИО гендиректора Виктории Луценко, BMW X5. Идем на проходную.
Почему не можем пойти с ней пообщаться?
Я вам объяснил, в работе день окончился.
Ну, мы знаем, что она на месте, здесь стоит ее машина.
Мне об этом ничего не известно.
Виктория Луценко так и не вышла на связь. Мы написали официальный запрос в профильное министерство аграрной политики с просьбой прокомментировать конфликтную ситуацию на Артем-Соле. Ответ короткий. Министерству ничего об этом не известно. Но сообщили, реорганизовывать ГП не собираются. А прифронтовой солидар замер в ожидании. Чем же закончится попытка смены собственности на гигантских соляных месторождениях? Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Езженная дорога шла вдоль железнодорожной ветки, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Обе дороги проложены были по возвышенности, от которой отходили в обе стороны небольшие отрожки, разделенные балками, постепенно понижавшиеся и сливавшиеся со степью. И самые отрожки и неглубокие балки между ними поросли кудрявым леском, кустарником. Вся эта местность носила название Верхнедуванной рощи. Солнце, сразу начавшее калить, быстро подымалось над степью. Оглядываясь вокруг, Сережка видел почти весь город, раскинувшийся по холмам и низинам, неравномерно, узлами, больше возле шахт, с их выделяющимися наземными сооружениями, и вокруг зданий районного исполкома и треста «Краснодон-Уголь».
Александр Фадеев, «Молодая гвардия».
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой области будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 14 до 17 градусов. Тепла. Днем воздух прогреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и на наших страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.